Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Хельсинки, город, о котором расскажет мой давний коллега, приятель Аркадий Мошес, сотрудник Финского института международных отношений и руководитель программы российских исследований. Добрый день, Аркадий.
Добрый вечер.
Терве. В Финляндии тоже не чужой человек, несколько лет прожил в Хельсинки. Слушай, а вот напомни, как давно ты приехал в Хельсинки, и когда приехал, думал ли это, что это окажется вообще навсегда?
Я приехал в первый раз ненадолго, я в качестве приглашенного исследователя в 99 году на несколько месяцев. Я написал тут книжку тогда. И потом уже, так сказать, не терял связи с институтом. И в 2002 году я переехал в Финляндию. У меня в этот институт, у меня тогда был трехлетний контракт. И я, в общем, так или иначе собирался возвращаться в Москву. После этих трех лет очень, конечно, серьезным поворотным моментом стал 2003 год, октябрь, арест Ходорковского, когда очень многое стало понятно в плане развития. Но я, тем не менее, еще в пятом году всерьез не просто рассматривал, а фактически это был первый, так сказать, первый выбор. Я собирался возвращаться в Москву, но меня так или иначе уговорили остаться еще на 3 года. А после того, как я прожил здесь 6 лет, уже как бы вопрос о возвращении не стояло, потому что дети учились, сам я достаточно хорошо работал. Институт, в котором я работал, был тогда еще маленький. Он был, по сути, неправительственной организацией. Он был такой, ну, практически в нем была семейная атмосфера. И, в общем, искать, так сказать, от такого добра еще чего-то лучшего мне казалось уже неправильным. Ну, а потом уже дальнейшие события развивались в том смысле, что я... выучил язык, еще через какое-то время получил гражданство. В 2002 году я точно не думал, что останусь здесь так надолго.
Ну да, уже 25 лет. А язык свободно финский, да?
Ну, не то чтобы совсем свободно. В работе я в основном пользуюсь письменным языком. Я могу говорить с людьми на нормальные бытовые темы, но здесь есть такая закавыка, может быть, мы даже об этом немножко поговорим в программе. В Финляндии как бы существует 2 языка. Один – это язык вот литературы, который все учат, который преподают иностранцам за письменным следованием правил, в котором очень внимательно люди следят, соответствующие, так сказать, службы есть, чтобы в газеты и книжки не проникал какой-то нестандартный язык. Вот. Этот язык я выучил, этот язык мне в массе своей понятен, я могу, так сказать, вполне комфортно на этом языке общаться. Но то-то и оно, что здесь существует параллельно с этим вот литературным языком, существует разговорный язык, называется пухякели. И он вообще грамматически проще, но его нужно изучать. Если вы его не слышите там каждый день дома с детского возраста или специально не изучали, он вам будет казаться ближе к эстонскому, чем к финскому. И вот несмотря на то, что он проще, у меня как-то никогда руки до него не дошли заняться им всерьез. И, в общем, поэтому я вроде как честно совершенно могу говорить, что да, я владею финским языком. Я, ну, можно так, и так это сформулирую, что я владею частью финского языка.
Ну да, ну, по крайней мере, она профессионально нужна, профессионально состоятельна. Я хотел задать такой вопрос, а вот если, так сказать, разговорный язык, финский, зашел в бар, в пивную, и говоришь с собеседником. Но я быстро осекся, потому что, мне кажется, это не в привычках Финляндии и Хельсинки вот так вот заговорить с незнакомым человеком.
Да, это, пожалуй, так. Ну, опять-таки, мы должны сразу уже говорить, что все меняется. И то, что было правилом там 25 или даже 10 лет назад, сегодня уже может таким правилом не быть. Но, в общем, да, в барах так начинать разговор ни с того, ни с сего.
Как в Америке, это... сел рядом и заговорил с человеком рядом за стойкой.
Или в транспорте. Вот я могу сказать, что там я 25 лет пользуюсь метро. Со мной, значит, дважды начинали разговор. Один раз был юноша такой. Причем я ехал с какого-то серьезного мероприятия в белой рубашке с галстуком не поздно. И он обратился ко мне: господин. То есть вот херра. В общем, меня это шокировало. Я не знаю, чего он хотел. Потом выяснилось, что у него русская жена. В общем, как-то мы с ним разговорились. Но это очень интересно. Почему-то вот его потянуло на разговор со мной.
Видимо,
что
видимо, нас, наверное, жена, жена повлияла, набрался опыта коммуникации.
Может быть,
да.
Да, а второй раз это был как раз довольно сильно подвыпивший, значит, любитель езды на мотоциклах, такой вот член какого-то мотоциклетного клуба. Он сначала на меня смотрел с таким недоверием и спросил, говорю ли я по-фински. Когда выяснилось, что я говорю, тут все стало на свои места. Для него это стало приятным сюрпризом, и вот мы тоже начали вести какую-то беседу. Но за 25 лет два случая.
Два случая за 25 лет. Я подумал, ты же из Одессы, да?
Ну, у меня папа из Одессы.
Папа из Одессы. Ну, у тебя, да, по крайней мере, да, я помню, что у тебя есть какой-то heritage такой. Но в любом случае...
Есть. Я провел достаточно, если вот считать по месяцам летним и не только, я провел достаточно большое количество вот раз времени в Одессе.
Ну, вот я хотел спросить.
Причем еще в старой Одессе.
В старой Одессе. Вот как вот полуодесситу, почти одесситу, как тебе в Финляндии, вот с этим финляндским, финским «Глум и Дум», как бы ты оказываешься внутри фильма «Каурисмяки».
Ну, «Глум и Дум» — это не совсем правда. На самом деле, у большинства финнов достаточно хорошее чувство юмора. Оно своеобразное. Они не очень любят рассказывать шутки и пересказывать анекдоты, да, вот то, что как бы вот является частью у нас. Вот знаешь такой анекдот, я тебе расскажу. Но если ты им предложишь послушать анекдот, они послушают и будут смеяться там, где нужно. Вот. Но они шутят. Они шутят в разговорах между собой на какие-то темы.
Они, кстати, шутят о себе. За что я люблю финнов, они вот...
Да.
Много у них шуток о самих себе, у них очень трезвый и критичный взгляд на самих себя, и это дорогого стоит.
Да, да.
Ну вот 25 лет, ты можешь сказать, что ты интегрировался, стал своим? Или ты все-таки, так сказать, живешь немножко в сторонке, у тебя своя профессиональная жизнь, институт международных отношений, там многое на английском, наверное, происходит и так далее?
Да, рабочий язык у нас в институте английский. Когда я приехал, я там был один иностранец. Сейчас у нас, наверное, периодически человек 7-8, в общем, в каждый конкретно взятый момент. Поэтому да, институт – это как бы особое такое место. Нет, я не могу сказать, что я на 100% интегрирован. Ну, частично, безусловно, это, так сказать, наследие всего того, что я сам делал, потому что я как бы жил всегда по какому-то распорядку. Работа, дом, семья, командировки. Я очень много ездил, особенно там вот в доковидные времена. Я очень много, так или иначе, ездил по Европе, ездил по региону постсоветского пространства. Меньше, может быть, в Америку. Сейчас этого поменьше стало, в общем, но нет. Я скажу так, что есть люди, которые воспринимают меня в качестве финского гражданина и советуются со мной как с финским гражданином, да, то есть это вот профессиональные, какие-то профессиональные разговоры, не то, что прям какие-то рекомендации там политически высочайшего уровня, ну вот там соседи могут подойти и спросить, а вот что ты по этому поводу думаешь? Это есть, но все-таки назвать себя человеком полностью интегрированным в финскую среду я не могу. Старшие мои дети тоже, в общем, они учились на английском. Я не могу сказать, что они были интегрированы. И в результате, в общем, они так или иначе уехали учиться. Они университет заканчивали оба не в Финляндии. И работают сейчас, соответственно, не в Финляндии. А младший сын, который здесь родился, он абсолютно двуязычный. Без каких-либо вопросов у него по финскому был высший балл. Вообще, это было, по-моему, два человека в классе, у которых был высший балл. И, по-моему, они оба иностранцы, к слову. Это тоже интересно по-своему.
То есть он уже вот может спокойно чувствовать, называть себя своим и как бы прожить жизнь уже с этой новой идентичностью.
Ну, как бы всегда бывают какие-то моменты, когда он иногда стрессуется, потому что фамилия все равно не финская. Были, надо сказать, случаи совершенно неприятные в его жизни уже в школе, именно потому что они были глупые. Когда исключительно глядя на фамилию, его упорно пытались направить с уроков финского языка, где учатся носители языка, на уроки финского языка, где учатся, так сказать, иностранцы. Это не имело никакого смысла абсолютно для него. Более того, так сказать, это происходило в той же самой школе, там переходе иногда с более низких в более старшие классы. Казалось бы, та же школа, ну посмотрите на его аттестат, посмотрите на его оценку в финском как родном и закончите. Но нет, мне даже один раз пришлось звонить ректору, там в течение 15 секунд вопрос был решен, но, безусловно, для него это стало таким травматичным экспериментом в какой-то момент, что кто-то, мы же не знаем даже кто, какой-то там секретарь, какой-то бюрократ, мужчина или женщина, вдруг решил, что раз фамилия там не Оянин, ну, пусть идет, изучается иностранцами. Ну, это, в общем, такие вещи тоже случаются. Они знают, люди, у которых, так сказать, дети, и иностранцы, и финны, они говорят об этом и осуждают эту практику, в общем, поэтому я думаю, что что-то так или иначе поменяется. Но, в общем, он все-таки как бы практически, может быть, какие-то шероховатости периодически выскакивают, но он себя считает, конечно, уже финном и планирует учиться здесь и планирует оставаться здесь.
Но в целом это достаточно закрытое общество, это малая нация, которая формировалась в борьбе, да, в отторжении себя от чужих, от шведов, от русских, и они, так сказать, у них очень сильное чувство собственной идентичности и уникальности.
Да, да. У них даже вот есть пословица, ну, такое выражение, что мы не русские и никогда не станем шведами, поэтому мы финны. Mm-hmm. То есть как бы именно так и есть, да, два вот этих вот ограничителя вокруг. Закрытое, конечно, общество. Ну, сейчас все равно городская культура, она потихонечку берет свое. И одно дело, когда ты там крестьянин, фермер, не знаю, батрак где-то в каком-то там озерном краю, и ты раз в неделю садишься в то, что здесь называется кирковена, это вот такая специальная лодка, на которую можно посадить большое количество домочадцев и поехать на ней раз в неделю в церковь, там, на соседнее озеро, в соседнюю деревню. Вот одно дело, когда жизнь была вот такой, и совершенно, конечно, другое дело жизнь в современных условиях, с интернетом, с городскими, так сказать, всеми удобствами. Общество, конечно, потихонечку меняется в этом смысле.
Ну вот это да.
Язык,
это...
приходит, язык приходит английский, потому что, опять-таки, вот когда я приехал, я почему-то исходил из того, что здесь будет уровень владения языком английским такой же, там, как в Скандинавии. Но было ничего подобного. То есть, как бы можно было... И не только среди пожилых людей. Сейчас это потихонечку улучшается. Там, наверное, знание шведского уходит, а знание английского, особенно у молодого поколения, становится таким стандартно образующим фактором.
Ну,
это
да.
Будущим иностранцам жизнь тоже облегчит.
Ну, зависит от региона, наверное, все-таки. Хельсинки, западное побережье, да, они будут более англоговорящие, а вот, скажем, куда-нибудь в глубинах Карелии, там сложнее найти. Там легче, наверное, русскоговорящих найти, чем...
Да нет, потихонечку это везде меняется, потому что все равно стандарт учебы, он существует. Безусловно, там в какой-нибудь Лапейнранте, в Иматри, конечно, там есть люди... которые учили русский, там были специальные школы такие смешанные с очень серьезным преподаванием русского языка. Но они не были, они еще есть. Но они сейчас находятся, там две или три их, по-моему, они находятся под угрозой закрытия, потому что, в общем, всем было хорошо, когда учили русские люди, которые потом шли в сервис, обслуживали тех же русских. С закрытой границей, с пониманием того, что конфликт между Россией и Финляндией теперь затянется надолго, получается, что этих рабочих мест больше не будет. А оплачивали эти школы муниципалитеты, это же не федерального уровня траты. И муниципалитеты сейчас уже в гораздо меньшей степени видят необходимость для себя тратить эти деньги. И, в общем, риск достаточно большой, что их закроют, что, конечно, будет жаль. То есть профессиональное сообщество, аналитическое, образованное, очень, так сказать, по этому тему поводу печалится. Но, с другой стороны, сделать вряд ли что-то можно.
Ну вот раз мы уже вышли на этот разговор, мне хотелось поговорить о как бы слоях идентичности, потому что Хельсинки, может быть, не все наши слушатели знают, он как бы не то что такой простой, один из северных городов, в нем, мне кажется, очень много слоев идентичности. Один мы уже говорили, он такой шведский, нордический, может быть, потом затем уже сугубо финский, но есть еще ведь и русско-имперский. Собственно, большая часть архитектуры и такой формообразующей для Финляндии XIX век, когда зарождалась и идея нации, основные институты нации, все же состоялось в рамках Российской империи. И третий, вот о чем ты говоришь, это такой европейский глобальный уровень. Вот Хельсинки, как его классифицировать? Как северный город, такой постимперский город или такой глобальный, хай-тековский, развернутый к миру?
Я думаю, что движущийся в глобальную сторону. То есть, действительно, здесь можно найти все еще пока, и не только в архитектуре, здесь можно найти какие-то магазинчики. Мне вот недавно случайно, так сказать, мы там искали подарок с супругой, и хотели купить там серебряную какую-нибудь такую красивую штуку, и оказались в магазине антикварного серебра. И там реально, ну, по крайней мере, продавец говорил, что там вот этот вот сосуд, он или какой-то там, не сервиз, но набор каких-то предметов, что якобы он принадлежал вот реально какому-то великому князю. Понятно, что цена этого серебра была для меня неподъемная, и мы на это и не рассчитывали. Но вот интересно было поговорить, что казалось. И он мне сказал: ой, как жалко, вот сейчас из-за этой закрытой границы все мои русские клиенты не могут приехать. И вот это для меня было реально открытие. Я ничего подобного, так сказать, раньше здесь не видел. То есть я понимал, что здесь есть что традиция богатая, в том числе имперская, в чем-то. И она же, в общем, соблюдалась. Опять-таки, вот у финнов, не хочу уходить далеко, но у них принято уж, ну, я не буду говорить, там вот 100% исторической правды, всегда будут какие-то интерпретации, но факты у них, в общем, они знают, в той степени, в которой они знают то, о чем они говорят, они знают факты. Вот у них есть памятник на Суоминлине, на крепости, простой такой, в крепости простой такой обелиск небольшой, на нем выбиты 5 дат. 1855, 1906, по-моему, 17, 18, 37 или 38. Это даты символизируют, так сказать, 5 событий, когда на этом месте, в этой крепости, погибали люди. 55-й – это обстрел английской эскадры во время Крымской войны.
Крымской войны, да.
6-й – это то, что мы знаем как Свеоборгское восстание. Свеоборг – это по-шведски это
Да,
место называется, по-шведски
Суоминлинна, да.
Суоминлинна,
Да.
да. 17-й – это, соответственно, революция, и мы знаем, что как топили и убивали офицеров и адмиралов. 18-й – это когда уже победили, соответственно, белые финны, выиграли красных гражданскую войну. И там какое-то время был лагерь для военнопленных, для людей, пораженных в правах, которые там умирали, в общем, от голода, по сути, то есть от болезней, вызванных недоеданием. И, наконец, 30-й, вот последний, мне было трудно найти это, но я нашел. Это просто была технологическая катастрофа. По большому счету взорвался арсенал. Причем не на совсем, вот не на этом острове, а на соседнем острове. Вот вписать 5 дат просто через запятую и не объяснять, потому что люди должны знать, вот это тоже очень интересная такая штука. Вот она тоже характеризует и общество, и идентичность. Вот человек, который туда придет, к этому памятнику, он, в принципе, как бы подразумевается, что он будет знать, о чем будет идти речь.
Ну да, это нация, очень сильная идентичность, нация, которая привязана к своей истории, к своей земле.
Да.
А русско-имперский, вот остановимся на этом слое, он, мне кажется, довольно силен. Не только то, что там Успенский собор стоит, но в целом мне такое ощущение, что у образованного класса, у Финляндии все равно, скажем, остается образ, даже сейчас, вне зависимости от войны, поговорим об этом после паузы, но в целом, вот по моему опыту жизни в Финляндии, очень люди сильно ориентированы на Петербург. Для них это образ некого такого большого города, и он входит в обязательный культурный набор любого образованного финна.
Да, но этого становится все меньше. Опять-таки, вот обстоятельства, они... Это не просто граница закрыта, и все пошло не в ту сторону. Это сначала все пошло не в ту сторону, а потом закрылась граница. Потому что, конечно, когда здесь открывался Аллегро, там 3 состава в сутки, там какой-то момент 4 состава в сутки пускали пары поездов до Петербурга, и за 3 часа можно было доехать до Петербурга, и у тебя проверяли паспорт в поезде, и, в общем, это... Конечно, это было... Ну, я даже знаю людей, которые были этим очень горды, они считали это правильным. Бизнес, который ориентировался на то, что будет торговать с Петербургом, ну, они сами не любят, когда говорят, что вы там собирались быть молочной фермой Петербурга. Это действительно не так. Но идея о том, что у Хельсинки и Петербурга будут какие-то вот особые отношения, особые связи, особые чувства друг к другу, эта идея существовала очень долго, но вот сейчас в связи с этими последними обстоятельствами она как-то, в общем, мне кажется, уже
Ну,
умерла
понятно,
и вряд ли
да.
уже
Я говорю про
возвратится.
прошлое, про то, что все-таки
Да.
на протяжении 200 лет это была важная история. И я уже даже не говорю о том, что у скольких питерцев были там дачи на финской стороне границы, Иматра, Лапинранта, это вообще как 100 лет ранее, да, как до революции 17-го года, иметь там в Терриоке.
Да. Но ну, опять-таки в силу их вот целостного отношения к истории, понимание того, что в XIX веке тот же Петербург, тот же царский режим сделал достаточно много для того, чтобы они и свою культуру подняли. В конце концов, собирал Лёнрот эту сагу, эту Калевалу. Он от царя получил, как мы бы сейчас сказали, грант. Это же не финские купцы оплатили это дело. Памятник Александру II на Сенатской площади. То есть человек, который что-то делал для Финляндии, то, что они считали правильным и хорошим, памятник ему никогда не ломали. Есть какие-то другие такие же вещи. То есть иногда можно найти очень интересные Вообще никому, по большому счету, неизвестные места. Я года 3 назад гулял, даже, в принципе, не так далеко от того места, где я живу. Я нашел батарею, вернее, ее остатки, укрепления, которые были построены в 15 году, береговой охраны имперской. От того места до моря, по которому могли пройти сколько-нибудь серьезные суда, примерно корабли, примерно 8 километров. То есть, вот и она, финская армия, она не нужна, эта батарея, но они там все вычистили. Там очень интересно посмотреть вот на объект вот этого военно-фортификационного, так сказать, строительства. Все там написано, никто там не говорит, что это были какие-нибудь там, не знаю кто. Да, объект русской военной фортификации. Тут здесь было такие пушки, туда стреляли, все объяснено, все очень интересно. Никто не пытается замазывать вот чем-то, что этого как бы не было. Нет, это такая же финская история, как любая другая финская история.
Ну да, мне кажется, что у Финляндии какое-то очень здоровое отношение к колониальному прошлому. У них нет вот этого постколониального синдрома, когда надо очищаться от вот этой имперской зависимости, что шведской, что российской. Они как-то спокойно и с достоинством принимают свой факт, то, что они были частью вот этих вот двух империй. Ну вот у них своя новая жизнь, и они спокойно пошли дальше.
Знаешь, это в том числе связано, вот я еще раз говорю, с реальным знанием. Вот если Александр Третий, так сказать, проводил русификацию, и его губернатор Бобриков убитый, то никто доброго слова об этом периоде не скажет. А если, соответственно, Александр Первый и Александр Второй помогали, давали деньги, поднимали систему образования на финском языке, а не на шведском, да, это тем самым финнов делали, ну, в известном смысле, равными шведам. Они это помнят, и они этой части истории своей очень благодарны.
Ну вот это да, это нас подводит к второй части нашего разговора, который мы продолжим после небольшой паузы.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
И снова добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас Аркадий Мошес, сотрудник Финского института международных отношений, рассказывает о Хельсинки, где живет уже больше четверти века. Аркадий, ну вот, особенно учитывая твою профессиональную специализацию, то, что ты специалист по международным отношениям, по европейской политике, конечно, неизбежно поговорить о том, что меняется в связи с войной в Финляндии самой и в отношении к России и к россиянам. Во-первых, вот сейчас уже почти три года, на третьем году войны, уже скоро три года будет весной, есть ли в Финляндии чувство угрозы? Потому что Россия все-таки была некой возможностью, да, последние 30 лет, вот это вся эта, да и раньше, до того была вся эта Итакаупа, да, восточная торговля, в большой степени финский ВВП на этом строился, на открытости России, на том, что Финляндия это мостик в это большое восточное пространство постсоветское, советское и постсоветское. Сейчас это все закрылось. Растет ли в Финляндии ощущение угрозы, особенно учитывая ее травматический опыт с зимней войной, ну и вообще с пребыванием рядом с Советским Союзом?
Я скажу так. Никто не просыпается здесь утром и не смотрит на это, не пора ли уже бежать в бомбоубежище. В этом смысле панического отношения к тому, что происходит или может произойти, конечно, нету. В том числе потому, что, в общем, так или иначе, многие вещи, они делались из года в год, даже в самые лучшие периоды дружбы и сотрудничества. Вот здесь, например, мало кто знает. Здесь каждый первый понедельник месяца, примерно 12 часов, тестируют сирену, предупреждение о воздушной атаке. Я сам это не знал, потому что обычно меня дома, так сказать, в это время не было. А вот я в ковид оказался дома и работал из дома, и я наслушался этой сирены достаточно. Дома многоэтажные, все строятся с бомбоубежищами в мирное время. Там кладовки, ну, в общем, там вода, там воздух, там все как положено. Очень хорошего качества бомбоубежище. Это было всегда.
Я то думаю, есть, да, вот, можно напомнить нашим угрозы. Слушателям, секунду прерву, напомнить нашим слушателям о тех бомбардировках Хельсинки, которые были, да, в 1939 году.
И в 1944.
Да.
Что еще было сильнее. Вот, то есть нету, наверное, чувства угрозы, точно нету никакой паники. Но есть то, что я, и не только я, многие уже теперь называют секьюритизацией сознания. То есть вот какие-то вещи, которые раньше не воспринимались как через призму системы там, структур безопасности, вот теперь начали. Иногда это, в общем, довольно абсурдно. Это упрощает жизнь многим политикам, к сожалению, вот особенно политикам крайне правого фланга, но не только, которые могут, так сказать, всегда поднять вопрос, ну, в общем, о том, что опять эти русские виноваты, опять все плохо. Безусловно, без этого нарастания секьюритизации мозгов Финляндия так быстро не вступила бы в НАТО. Потому что мы привыкли десятилетиями опросы, они там на 2-3% менялись. У нас было 22-25% за, 50 с небольшим процентов против, там, может быть, 55-60 иногда, остальные были не определившиеся. Вот по состоянию на позднюю осень 2021 года были вот такие цифры, а по состоянию на 3 месяца позже, там, в марте, в апреле, уже там за 70% поддерживали вступление в НАТО. В этом плане как бы Финляндия обошлась без референдума, хотя по закону это не было обязательно, но, в общем, все думали, что ну, все-таки без референдума не обойдется. Обошлось, потому что сказали, ну, мы же верим в своей социологии. Вот в таком, когда у вас не 51, там, десятое процента, а когда 70 с лишним, ну, что там еще проводить референдум? Все очень, по большому счету, ясно. И действительно, и у вас голосование в парламенте, и из 200 членов парламента против голосуют, по-моему, 6 человек, еще несколько воздержались. То есть левые партии меняют свои программные установки, которые были достаточно антиатлантические. Ну, я, может быть, преувеличиваю, но да. Все-таки не проатлантические, не пронатовские. В том числе Левый Союз, который, в общем, является выходцем из коммунистической партии. У них люди воздержались, у них не было партийной дисциплины в этом голосовании, но так или иначе, большинство людей за, значит, большинство парламента тоже оказалось за, и процедура была проведена чрезвычайно
быстро. Ну да, мы помним. А сейчас увеличилось чувство безопасности? Есть ли ощущение, что НАТО защитит? Или есть все-таки воспоминания о том, как Финляндия перед Второй мировой войной оказалась брошена Западом один на один со Сталином?
Есть и то, и то. Одна из причин, опять-таки, почему так долго не собирались в НАТО, потому что не верили в то, что придут иностранцы и помогут. Но в этом плане вот что-то поменялось, потому что, ну, все-таки отношение к договорным обязательствам и, главное, к практике ежедневной, оно делает людей в чем-то более уверенными в завтрашнем дне. Но главное сейчас не в этом. Главное в том, что пока идет война в Украине, и военные этот взгляд транслируют, так сказать, публичное пространство и многие гражданские политики, все понимают, что гораздо более вероятно там хакерские атаки на, не знаю, на крупные банки, на систему там водораспределения, вот что-то такое, ущерб порядком гибридных атак будет наноситься, и скорее всего будет, и многие говорят, что уже это происходит. А вот, собственно, военное давление, оно меньше вероятно. Ну и Финляндия, мы же понимаем, что она же готова. Она готова в значительной степени лучше, чем любая фактически другая европейская страна, не только маленькая. Финляндия, по-моему, вторая в Европе по численности артиллерия после польской.
Она же вообще очень, да, самодостаточная страна. Вот как увидели, мы знаем от Зимней войны, это страна, которая способна обороняться сама.
И тогда это получилось, ну, то, что получилось. Ну, сейчас, конечно, армия гораздо сильнее. Сейчас выполняется программа закупки новых самолетов в Америке. Она до всякого НАТО была решена. И для Финляндии это огромные траты. Это реально миллиарды и миллиарды каждый год. И закупаться они поэтому будут в течение длительного периода времени, но служить будут еще дольше. Ракеты соответствующие были куплены в Америке там несколько лет назад. Там, я говорю, артиллерию покупали много где, вплоть до Южной Кореи, там гаубицы. Танки покупали, леопарды. Когда голландцы решили, что они им не нужны, финны, в общем, у них купили несколько десятков, а может быть, там больше в целом, в армии больше 100 их. Но я точно не знаю, как это было, как была сделка оформлена. Но так или иначе. А главное не в этом. Главное – это обязательная военная служба. То есть, как бы, Финляндия никогда не отказывалась от призыва. Поэтому у Финляндии, в общем, постоянная армия профессиональная, она достаточно компактная, я не знаю, может быть, 1030 примерно, но резерв как минимум 200 тысяч. И людей периодически дергают, тех, у кого, так сказать, более дефицитные и нужные военные специальности могут вызывать каждый год на неделю. И это, собственно, тоже они до 60 лет стоят в этом резерве. И основная, конечно, полностью любой человек может отказаться от службы и пойти делать гражданскую альтернативную службу. Но их по-прежнему меньшинство. Может быть, стало чуть больше в процентном отношении за 20 лет, но основная масса идет служить. И опять-таки к вопросу о имперском каком-то наследии. Оказывается, в тех же казармах, которые были построены 150 лет иногда для русских полков.
Да.
Там теперь стеклопакеты, соответственно, комнаты на взвод, а не на 300 человек, и душ. И в одном здании могут жить, в смысле, живут, как правило, и мужчины, и небольшое количество женщин. Для женщин призыва нет, но несколько сот девчонок в каждый призыв так или иначе идут в добровольном порядке служить в армию. Это, в общем, да, тоже занятно и интересно.
Напоминает, да, Финляндия в этом отношении мне напоминает Швейцарию, может быть, даже немного Израиль. Ну, конечно, не как Израиль, она обложена со всех сторон, но вот это ощущение постоянной готовности, количество резервистов, вот это вот тренинг военный. И потом, я помню, еще давно, ты военный специалист, скажи или нет, была у Финляндии такая стратегия, что когда наступает вот этот угрожаемый период, так называемый, на войне, то финны все берут рюкзак с минами и идут минировать свои родные леса, которые они знают как пять пальцев. А вот это все осталось?
Ну, я не знаю, была ли стратегия такая, но Финляндия была одной из последних стран, которая присоединилась к конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Это правда.
Да-да-да, вот это был опыт зимней войны, то, что они именно, так сказать, будут, вся нация идет в леса и будет обороняться в лесах при помощи мины и таких...
Ну, это немножко от лукавого. Городская нация не может уйти в леса и обороняться в лесах, потому что выяснится, что негде вечером принять душ. И даже если они поймают какого-нибудь зайца, они не будут знать, как его зарезать.
Ну...
Это немножко, так сказать, для другого общества.
Преувеличено. Но все равно, все-таки согласись, что Финляндия душевно привязана к своему лесу. Это немножко сейчас не про Хельсинки разговор. У многих же финнов во владении есть куски леса где-нибудь там на севере, в Кайну, в Каяне. Они просто стоят, и они являются, хотя сами живут в Хельсинки, и они сами являются владельцами какого-то кусочка финского леса. И вот для меня это такая очень крепкая лесная нация.
Это правда, да. У меня один знакомый как-то пытался убедить, что мне тоже надо купить. Я, честно говоря, начал смотреть законодательство налоговое на эту тему. Как-то очень быстро в нем потерялся и решил, что нет, я не буду.
Но это экзистенциальный выбор, это не инвестиционное решение, а это именно такое чувство. Вот, наверное, в этот момент, Аркадий, ты и станешь true фин, да, настоящим финном, когда купишь кусочек финского леса где-нибудь далеко на севере. Баланс русофилии и русофобии. Вот сейчас, как это все выглядит? Какое отношение на индивидуальном уровне к русским и вообще к оставшимся контактам с Россией, с россиянами?
Ну, русофилии особой здесь никогда не было, был прагматизм. То есть, как бы, вот было такое, у меня один приятель говорил, я, может, тебе когда-то даже говорил, он говорил, что в отличие от прибалтов, мы не исходим из того, что нам обязательно придется воевать с русскими. Но если придется воевать, будем воевать. Но сейчас же мы не воюем, значит, какой смысл, значит, терять то, что можно сегодня заработать, исходя из того, что, может быть, через 20 лет будет война. Вот у прибалтов было наоборот, потому что, ну, опыт другой, они говорили, что все равно будет война. Вот не надо никаких экономических связей, потому что раньше или позже война все равно придет и будет. У финнов такого не было, был прагматичный подход. Нет, конечно, есть люди, которые действительно русофилы, там, которые знают русскую культуру, прекрасно говорят по-русски, которым очень жаль вот все то, что происходит. Они, так сказать, пытаются в меру своих возможностей как-то процесс взаимного расползания, отторжения как-то приостановить. Но их даже не меньшинство, это просто отдельные люди. Иногда представители мира культуры, иногда представители мира бизнеса, но это, в общем, не слой такой. Русофобия, да, она окрепла. Она, в общем, наверное, была и раньше. Ну, то есть понятно, что в 5,5 миллионной нации должны быть русофобы, кто-то помнит, где жили его предки, какую-то роль сыграло негативную то, что вот в то время, как русские могли покупать здесь дачи и объекты недвижимости, и на самом деле как раз очень многие действительно покупали в районе границы, финнам же запрещено было покупать в России недвижимость. Я помню, когда здесь был государственный визит Медведева в 2009, кажется, году, ему пытались поставить этот вопрос, он, в общем, выкрутился, будучи политиком, но тема существовала, потому что люди либо сами еще помнили, из каких мест они вышли, либо они помнили это из рассказов родителей, дедов своих,
То есть потеря Карелии до сих пор травматична, да, уже во втором, в третьем поколении?
Нет, уже нет. В начале 90-х годов еще можно было встретить какие-то, я, собственно, сам их практически не видел, это было раньше. Ну, я видел фотографии людей, там, стоящих со знаменами этого Карельского
Союза. Ну, был очень сильный этот Карел, Карел-Энлито, да, Карельский Союз, да.
Да. Но, во-первых, здесь все равно очень уважительно относятся к мнению людей, которых избрали, да, которые должны быть президентом и премьер-министром. Если правительство здесь говорит, что Финляндия не будет возвращаться к территориальным вопросам, на этом национальный дебат, по большому счету, на какое-то время кончается. Потому что вот да, принято считать, что у президента есть мнение, он президент, и это мнение надо уважать. Но вот за мои годы жизни здесь уже, конечно, никакого серьезного разговора о возврате Карелии не было. Были шутки. Вот когда у вас на Новый год здесь стреляют очень много, так сказать, петард всяких, вот обязательно найдется кто-то, кто скажет: «Карела, это Асинхети». То есть отдавайте Карелию обратно и немедленно. Ну, вот это вот уровень. То есть они сами, по большому счету, перевели это уже в шутку. Я вот что еще хочу сказать, что как раз вот среди ветеранов, я многих знал достаточно ветеранов войны. Ну, конечно, это были люди, которые потом уже сделали карьеру в той же дипломатической службе или в бизнесе. То есть у них была жизнь после войны. Никакой русофобии у них не было. Вот никакой. Это очень интересно, потому что, ну, вот казалось бы, в том числе люди там были, которые там ранены были неоднократно. Я с ними общался, и как бы, ну, вот это вот так сложилось, что всю жизнь, что ли, жить с этой русофобией.
Это так, я тоже из своего опыта должен сказать, что я практически не встречал в Финляндии в свою жизнь, в Финляндии, да, там, те же 25 лет назад, я не встречал русофобии. Было настороженное отношение, было ироничное отношение, была глубокая мудрость и знание России, но, учитывая сложный исторический опыт, я впечатлен тем, насколько Финляндия как бы трезво оценивает свои отношения с Россией и не поддается эмоциям.
Ну, я должен сказать, что сейчас это, к сожалению, появилось благодаря соцсетям, благодаря способности, так сказать, оскорбить русского и остаться неузнанным. Я иногда в ответ на свои какие-то статьи, где там я пытаюсь говорить о том, что закрытая граница не идет на пользу Финляндии, там какие-то другие вот такие вещи, о том, что, как здесь во время президентских выборов обсуждалось, возможность лишения двойных граждан, если они не выйдут из российского гражданства, принудительного лишения их финского гражданства. Я писал какая-то, в общем, по большому счету, глупость, какой-то юридический нонсенс и практически тоже нонсенс.
Это не прошло в Финляндии? Вот сейчас это в Чехии, кстати, большая проблема, потому что сейчас отказываются давать гражданство чешское тем, кто не выйдет из российского. В Финляндии
да,
это не прошло?
Мы еще не закончили этот дебат. Я думаю, что пройдет, чтобы новых двойных граждан не было. Но идея была в том, чтобы отнять у тех, кто получил его уже.
Ну да,
то есть это с 2003 года.
Обратные силы.
Это 40 тысяч человек, это довольно много. Так вот, я хочу сказать, что это говорит о том, что да, вот когда какие-то такие статьи публикуешь, то, конечно, полный ящик тебе навалится вещей, типа «русские, убирайтесь из Финляндии». Это появилось. Этого, в общем, раньше не было. Теперь они, видимо, эти люди, которые, может быть, они не всегда здоровые, но есть и здоровые, потому что они ощущают, что есть политики, которые готовы их в этом поддержать. И очень жаль, мне бы хотелось, чтобы появился какой-то мудрый, не знаю, умудренный годами или чем, опытом, какой-то вот opinion maker на высшем политическом уровне, хотя бы даже и президент, но ему будет трудно делать, потому что он был один из тех, кто сказал, что в принципе он поддержал бы лишение даже ретроактивное двойных граждан финского гражданства. Вот чтобы появился такой человек мудрый, который сказал бы, что нет, ребят, поговорили немножко и хватит на эту тему, потому что как бы вы в ответе за тех, кого приручили, и нужно соблюдать те правила, которые были на тот момент.
Ну что ж, Аркадий, на этой ноте такой тревожной, но тем не менее понятной, с одной стороны, потому что Финляндия, в принципе, вообще весь комплекс отношений с Россией, весь комплекс идентичности, который проявляется в Хельсинки, в его разной архитектуре, он замешан, так говорится, на сложных исторических щах. Да, на нескольких столетиях очень сложных отношений с Россией, в которых были войны, в которых была постоянная угроза интервенции, в которых было такое мягкое присоединение в виде финляндизации. Но, тем не менее, это все проявляется, и ты продолжаешь жить в Финляндии, и мы смотрим на эту страну все-таки с большой любовью и симпатией. и на
это точно.
И на этот город. Хельсинки был у нас сегодня в гостях. Представлял его Аркадий Мошас, сотрудник Финского института международных отношений, руководитель программы российских исследований. Это был подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».